А вот тут произошел такой неприятнейший казус, а именно в 811 году император Никифор пал в бою, будучи очень серьезным и талантливым полководцем, пал в бою как раз с болгарами. А сын его Ставракий получил тяжелое ранение, от которого началась гангрена, то есть он 2 месяца пролежал и вынужден был отречься от престола. Кстати говоря, вот проводил вот такую, так сказать, руководил мирным отречением как раз патриарх Никифор. Вообще патриарх в это время становится главным лицом в стране, и благодаря церковному строительству Таракия и затем Никифора очень высоко поднимается патриарший престиж, поколебленный, конечно, при предыдущих императорах. Престол перешел к зятю Никифора I, Михаилу I Рангави. Рангави фамилия. Получилось так, что болгары даже предложили мир. Но именно в это время Феодор Студит вмешался, как он вообще часто делал, вмешался в государственные дела, а при Михаиле I он имел громадный авторитет и на государственные дела. И произошел очень неприятный сбой. Болгары предложили размен перебежчиками, а Михаил I отказался, главным образом по совету злых советников, и как раз явно, то есть не явно, а открыто, этим злым советником называли Феодора Студита. Во всяком случае, война продолжалась, и 2 года спустя, в 813 году, Михаил I бежал с поля позорно. Поражение от болгар, и император бежит быстрее лани. И вот тогда войска провозгласили нового императора, Льва V, армянина. И вот с этого, значит, 813 год, и вот с этого Льва V надо было ждать потрясений. Патриарх Никифор, сколько возможно, постарался обезопасить внутрицерковную ситуацию, и поскольку Льву V нужно было его признание и благословение, то он прислал ему готовый текст своего рода присяги, в которой император обязался не потрясать церковь, то есть оставить в покое все ее устои, не посягать на каноны и так далее. Разумеется, Лев V все подписал, чтобы потом нарушить. Нет. Понимаете, династии менялись, как перчатки. Но самое главное, это нужна была присяга войск. Войск, да. Да. В сущности, оно шло либо на гвардейских переворотах, либо на армейских переворотах. Вот в данном случае был явный армейский переворот, потому что провозгласила огромная армия одного из крупнейших восточных округов Анатолика. Силой Гауштенгатурбский тоже узурпаторский. Но там просто шел вот такой вот малый столичный гвардейский переворот. Так вот, важно другое. Вот, казалось бы, уже в 813 году все ждали серьезных событий. Нам здесь важно понять, что послужило внутренней, как бы подоплекой, внутренней пружиной возобновления иконоборческих гонений. И вот это, пожалуй, будет главное, потому что на самом деле само по себе иконоборчество – это ведь был предлог. Решался и в страшной темной рукопашной схватке решался вопрос церковно-государственный. И прежде всего, чем был недоволен Лев V, это как раз авторитетом и престижем церкви. В этом смысле он напоминал нашего Петра I. Но сам по себе он бы не мог, конечно, ничего. Дело в том, что иконоборческие настроения в это время чрезвычайно усилились в армии. И тоже по причинам далеко не богословским, совсем другим. А именно, по причинам, если угодно, государств. Вот благодаря этим тяжелым и стыдным поражениям вспоминали, да еще и овевали легендами, как бывает, как сейчас Сталина. Вспоминали и овевали легендами победы Константина V и Льва III, конечно, тоже. Значит, обоих императоров-иконоборцев. Для самого вновь провозглашенного императора Льва V, армянина, имело значение и то, что иконоборцы умирали своей смертью и оставляли после себя на престоле своих сыновей, а иконопочитатели были свергаемы и вообще, так сказать, с позором изгоняемы со своих мест. Он решил, что оно надежней, если он примет политику императоров-победителей. Мы сейчас увидим, насколько это политика близорукая. Но этого мало. Надо сказать, что для того, чтобы все-таки христиане, солдаты, положим, но христиане, чтобы они не только вразрез со священными канонами, но и со всем церковным преданием, чтобы они вдруг выставили на первый план такую, в общем-то, материальную вещь, как военную победу, нужен был другой культ, другой идол. И этим идолом стала мощь государства. И вот здесь действительно, а в этом смысле Лев V по своему менталитету ничем не отличался от простого солдата. То есть благочестие давно уже выродилось в привычку или считалось уделом монахов, церковников и так далее, а, так сказать, народу, массе нужно укрепление границ, стабилизация внутренняя, сытость и прочие привычные вещи. и еще одно. Впоследствии среди императоров иконоборцев четко обозначилась тенденция спровоцировать иконоборческое движение как народное, стихийное, массовое. Отчасти это удалось. И надо сказать, мало того, ни одна, вот если еще в первый период мы так что-то все-таки видим, то во второй период, то есть с 814 по 843 год, иконоборческая сторона не выдвинула ни одного яркого деятеля. И даже иконоборческие соборы, которые пытались как-то сорганизовать, и те не могли ничего придумать, кроме как дезавуировать Седьмой Вселенский собор и вновь подтвердить Иерийский собор разбойничий 754 года. Вот это то, что на самом деле вот это и надо запомнить. То есть не надо забывать, что государственное мышление, если оно считается самодавлеющим, оно всегда обречено на неминуемый провал. А вот теперь мы с вами обратимся, ну, уже к живым фактам. Лев V, когда он подписал вот это самое, эту присланную присягу, он спокойно, мирно вступил в столицу, да присягал ему в столичный гарнизон, венчал его на царство Никифор I, и через некоторое время, а впрочем, так сказать, соблюдением приличий, вообще таких шутов и кощунников, как наш Петр I, эта самая византийская история не знает. Все-таки таких безобразников у них не было.
Умней.
Да, умней. Так вот. Значит, Лев V официально запросил патриарха Никифора о правомерности икон почитания. И вот здесь оказалось, что среди массы верующих и значительной части духовенства авторитет Седьмого Вселенского собора или, как его еще называли, Второй Никейской, поскольку Первой Вселенской тоже был в Никее, авторитет Седьмого Вселенского собора оказался сильнейшим образом поколебленный. И поколебленный, между прочим, справа. То есть как раз в свое время вот этой критикой Платона Студийского и племянника его Феодора Студийского. Тут оно им и вышло боком. Ну, с тех пор уже, конечно, и Феодор Студиец, и постарел, и поумнел, и прочее, но вот это дело пришлось бы ему искупить. Достоинство Седьмого Вселенского собора оспаривалось, мы помним, что на Западе, но это мало кто принимал в расчет. Но вот остался за ним какой-то ореол сомнительности, хотя еще в 809 году патриарх Никифор издал особый томос, в котором подтвердил правильность всех действий. Патриарх Никифор, патриарх, правильность, то есть церковную правильность и правомерность всех действий предыдущего патриарха Тарасия. А ведь надо сказать, что как раз при Тарасии студиты пребывали в расколе, потом уж они воссоединились. Так вот здесь, 14-й год, 814-й, патриарх Никифор собирает большое епископское совещание, 270 в общей сложности епископов, игуменов и мирян. Рождественский сочельник 814 года, то есть в самом конце. Еще раз перечисляет подтверждение иконопочитания в церковном предании, и все 270 участников собора дают крестное целование стоять за незыблемость церковных установлений и, в частности, почитание святых икон. Тоже на том же совещании и в том же итоговом документе патриарх требует от всех участников, включая студийцев, крестоцеловального обещания хранить единство церкви. Не только не отделяться, но, напротив, всячески друг друга поддерживать. Это очень пригодилось впоследствии. То есть патриарх Никифор увидел главное, что можно было, чего можно было достигнуть. Император мог идти на любые гонения, но менталитет империи был таков, что это тиранические действия, тираническая политика. И поэтому, сколько бы ни продолжались эти гонения, прочность их ничтожна, как все, что достигается насилием. Тем временем, да, кстати, очень тоже существенно, что это совещание было созвано без разрешения императора. Вообще говоря, разрешение императора полагалось спрашивать. Тем временем Лев V тоже не дремлет. Он находит как раз в числе духовенства убежденных иконоборцев и из них избирает Иоанна Грамматика. Грамматик, конечно, прозвище. И вот под председательством этого Иоанна Грамматика собирается комиссия, конечно, подбирает ее Иоанн Грамматик, только утверждает император, собирается комиссия, которой поручено пересмотреть деяния VII Вселенского Собора, как бы ревизию провести. Вот тут патриарх приглашен к императору, но проявил твердость. Затем проявил твердость он вообще. Во-первых, он отказался вести какие бы то ни было прения с членами этой комиссии и с кем бы то ни было из иконоборцев, исключая самого императора, император власти. И запретил всем клирикам, подведомственным Константинопольскому патриархату, входить в переговоры, хотя бы в догматические обсуждения вот с этими поднимающими, так сказать, голову иконоборцами. Почему игумен? Игумен одного из столичных монастырей. Тем временем комиссия сама по себе, войска при соответствующей пропаганде сами по себе. И группа солдат забросала камнями чтимый образ Христа Спасителя над воротами Халки, въездные ворота в Константинополь. Притом тот самый образ, помните, при Льве Третьем, вот-вот-вот, группа женщин его отстаивала, в том числе мученицы Феодосии, да. Потом, значит, этот образ был уничтожен. Потом Ирина его восстановила. И сейчас вновь его забросали камнями. И тогда Лев V распорядился снять образ, как бы во избежание дальнейших кощунств. Никифор, патриарх, велит быть уже в Святой Софии, Великому Собору, и служит молебен в церкви о смягчении царя. Наконец прибыл он и во дворец, то есть патриарх Никифор, по приглашению Льва V, с епископами и игуменами, и особенно с Феодором Студитом. Собственно, это, конечно, еще раз повторяю, это не Петр I. Лев V стал настаивать на двусторонних переговорах, а себе он отвел роль посредника и примирителя. И вот тут между ними состоялся интереснейший диалог. Емелиан, епископ Кизика: «Если это церковный вопрос, как ты сказал, государь, пусть он обсуждается в церкви, ведь и издревле церковные вопросы обсуждаются в церкви, а не в царском дворце». Император: «Но и я чадо церкви, и я выслушаю вас как посредник, и, сравнив то и другое, узнаю истину». И это вам не кортик, и вот вам патриарх, как у Петра I. Михаил, епископ Сенатский: «Если ты посредник, то почему не исполняешь дело посредника? Ибо одних ты скрываешь во дворце и поощряешь, и даешь им волю проповедовать нечестивые учения, а другие даже по закоулкам не отваживаются слово молвить. Это признак не посредничества, а насильства. Вот это как раз слово тиранидос, то есть тирания». Я говорю, если бы наши иерархи при Петре I так себя вели, то синодальный период мог не состояться. Лев: «Это не так. Я уже сказал, я как и вы. Но раз меня обвиняют, я не должен отмалчиваться. И что за причина, по которой вы не хотите с ними говорить? Отсюда понятно, что вы в затруднении, и у вас нет свидетельств, подтверждающих ваши слова». Феофилакт Никомедийский, исповедник, прославленный во святых: «Свидетель нам, во-первых, Христос, чье изображение пред твоими глазами. А во-вторых, есть тысячи свидетельств, подтверждающих это. И у нас нет недостатка в том, о чем ты заботишься, но нет ушей, которые бы выслушали. Мы воюем против власти». И, наконец, Ефимий Царский: «Послушай, государь, с тех пор, как Христос сошел на землю, 800 лет и больше, он изображается и почитается на иконах в церкви повсюду. Так какой же наглец осмелился поколебать или упразднить предание, которому столько лет, полученное от апостолов и мучеников и преподобных отцов? Ведь апостол сказал, второе послание к Солунинам: „Итак, братья, стойте и держите предания, которыми вы научены, или словом, или посланием нашим. И еще, даже если ангел с неба будет благовествовать вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Так что и против тех, кто измыслил эту ересь прежде вас, был созван Второй Никейский собор», то есть Седьмой Вселенский. «Итак, этот собор Сын Божий запечатлел собственным перстом, и кто осмелится что-либо из него поколебать или переиначить, да будет анафема». И, наконец, вступает Феодор Студит: «Не разрушай, о государь, церковное устроение, Ведь сказал апостол: «И поставил Бог в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, пастырей и учителей, а о царях не сказал. Тебе, о государь, вверено устроение государства и войска, о них и заботься, а церковь оставь пастырем и учителем, согласно апостолу. Если же не хочешь, то даже если ангел с неба будет благовествовать нам извращение нашей веры, и его не послушаем, не то что тебя». Вот это... Вот тут я хочу вам напомнить шестую новеллу Юстиниана. Юстиниан как раз много потрудился, чтобы расширить церковные права императорской власти. То есть, что императору, как он желал, вменено, как он пытался вменить, следить за или и оказывать попечение о сохранении, о чистоте догматов, о соблюдении канонов, о достоинстве священства. Как видим, в начале IX века не только не вспоминает никто Юстиниана, но как бы, хотя его поминают в синодиках, прославлен он был позже, но во всяком случае эту всю шестую новеллу расценивают как частное мнение и отчасти неудачное творчество. Во всяком случае, фактически, разумеется, это совещание с императором немедленных плодов не принесло, но оно действительно послужило консолидации церкви, которую с этих пор и патриарх Никифор, и Феодор Студит, и все, кто вот тогда собрался, примут исповедничество. Исповедников этого времени много, но поймут главное, что так называемое православное государство — это миф, что разные люди, что благочестие императора есть еще дело его личной свободы. А вот хранить церковное единство нужно прежде всего, как выразился Феофан Исповедник, еще и потому, что церковь пребывает в осаде. В начале 815 года патриарх Никифор вынуждается оставить патриарший престол. Но перед этим он рассылает так называемое малоисповедание, в котором подвергает анафеме и епископов иконоборцев за нарушение крестного целования, потому что, естественно, что слабых людей всегда достаточно, как нарушителей крестного целования и как составителей, пока еще безымянно, незаконных сборищ, то есть псевдоцерковных собраний. После этого он действительно мог уйти, но его малоисповедание заканчивается многознаменательной, заключительной, так сказать, даже фразой нельзя назвать, а да, такой вот концовкой, что даже если немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церкви. Ну что ж, импровизированный малый соборчик марта 815 года низлагает патриарха, уже сосланного. В этом смысле полная аналогия с нашим первым обновленческим собором 1923 года, когда лишили сана и монашества арестованного патриарха. И затем уже упомянутый мною, уже с новым патриархом Феодотом, тоже импровизированный собор декабря 815 года, который потом так и называли собором Льва Пятого. Так вот, этот импровизированный собор отвергает деяния Седьмого Вселенского собора и вновь утверждает протоколы и Орос и Ерийского собора 754 года. То есть нисколько не ковырялся Иоанн Грамматик, ничего сверх того, что уже было 54-го. Сверх того, что уже было в 54-м году, то есть 60 лет назад, ничего другого придумать не смогли. Ну что ж, а вы знаете, ну что же, довольно, между прочим, соглашательская личность. То есть никаким он злодеем не был. Все это заведение ему самому не нравилось, но не очень он находил себе все силы для исповедания и, главное, ждал, чем кончится. Во всяком случае, все новые гонения был использован весь арсенал государственного насилия, кроме смертных казней. Смертных казней не было. Вот, все гонения шли уж в этот раз исключительно от государственной власти. Вот тут вступает еще один вид христианского мученичества, так называемые начертанные. При вот третьем иконоборческом императоре Феофиле, третий иконоборческий император, вот после, вот в этот вот, в новую волну гонений, так вот он распорядился на лицах икон почитателей, на лбу, на щеках писать сатирические стихи собственного сочинения.